5. За свою короткую жизнь Олвину удалось повстречаться не более чем с какой-нибудь одной тысячной жителей диаспора. Поэтому он ничуть не удивился, что сейчас перед ним стоял незнакомец. Поразило его лишь то, что оказалось возможным вообще встретить кого бы то ни было в этой заброшенной башне, столь близко от границы неизведанного. Олвин повернулся спиной к миру Зазеркалья и оказался лицом к лицу с непрошенным гостем. Но прежде чем он успел рот раскрыть, тот уже обратился к нему.
«Насколько я понимаю, ты Олвин. Когда я обнаружил, что сюда кто-то приходит, мне следовало бы сразу же догадаться».
Замечание это, несомненно, было сделано безо всякого намерения обидеть. Это была просто констатация факта, и Олвин так его и воспринял. Он не удивился тому, что его узнали, нравилось ему это или нет, но уже сам факт его непохожести на других, его еще не раскрывшиеся, но уже прозреваемые возможности делали его известным каждому в городе.
«Я Хедрон», — сказал незнакомец, словно бы это все объясняло. «Они называют меня Шутом».
Олвин непонимающе смотрел на него, и Хедрон пожал плечами с насмешливой покорностью.
«Вот она, слава! Хотя ты еще юн, и жизнь пока не выкидывала с тобой никаких своих штучек. Твое невежество извинительно».
Он был какой-то приятно необычный, этот Хедрон. Олвин порылся в памяти, пытаясь отыскать значение странного слова «шут». Оно будило какие-то туманные воспоминания, но он никак не мог сообразить, какие именно. В сложной общественной жизни диаспора в ходу было множество всяких титулов и прозвищ, и чтобы выучить их все, требовалось прожить целую жизнь. «И часто ты приходишь сюда?» — немного ревниво спросил Олвин. Он уже как-то привык считать башню Лоранна своей собственностью и теперь испытывал нечто вроде раздражения от того, что ее чудеса оказались известны кому-то еще. «Интересно», — подумал он, — «выглядывал ли когда-нибудь Хедрон в пустыню? Видел ли он, как звезды скатываются за западный край Земли?»
«Нет», — ответил Хедрон, уловив эти его невысказанные мысли. «Я не был здесь прежде ни разу, но мне доставляет удовольствие узнавать о всякого рода необычных происшествиях в городе. А с тех пор, как некто посещал башню Лоранна, прошло уже очень много времени».
Олвин мимолетно подивился, откуда Хедрон мог узнать о его предыдущих визитах сюда, но быстро оставил эту тему. Диаспор был полон ушей, глаз, а также других, куда более тонких органов восприятия, которые информировали город обо всем, что происходило в его стенах. И если кому-то очень уж приспичило, он без сомнения мог найти способ подсоединиться к соответствующим каналам информации. «Даже если это и необычно, чтобы кто-то приходил сюда», — проговорил Олвин, словно бы защищаясь, — «почему это должно тебя интересовать?»
«Потому что все необычное в диаспоре — это моя прерогатива», — ответил Хедрон. «Я обратил на тебя внимание еще очень давно и знал, что нам однажды предстоит встретиться. Я ведь тоже, на свой лад, единственный в своем роде». «О, совсем не в том смысле, в каком ты. Я тысячу раз выходил из зала творения. Но когда-то давно, в самом начале, меня определили на роль шута, а в каждый настоящий момент в диаспоре живет только один шут. Многие, впрочем, полагают, что и одного-то слишком много».
В голосе у Хедрона звучала ирония, удивлявшая Олвина. Было не в лучших манерах задавать прямые личные вопросы, но в конце концов Хедрон сам затеял весь этот разговор. «Прошу простить мне мое невежество», — сказал Олвин. «Но что это такое? Шут? И что он делает?»
«Ты спросил, что? Поэтому я начну с ответа на вопрос «почему?»» — ответил Хедрон. «История эта довольно длинная, но мне представляется, что тебе будет интересно».
«Мне все интересно», —
— отозвался Олвин, и это была достаточно полная правда.
«Превосходно! Так вот, те люди, если они были людьми, в чем я порой сильно сомневаюсь, которые создали Диаспор, должны были решить невероятно сложную проблему. Диаспор — это не просто машина. Ты знаешь, это живой организм, да еще и бессмертный к тому же. Мы настолько привыкли к нашему обществу, что и представить себе не можем, каким странным показалось бы оно нашим первым предкам. У нас здесь маленький, закрытый мирок, никогда ни в чем не меняющийся, за исключением разве что незначительных деталей, совершенно стабильный, от века к веку. Он, возможно, существует дольше, чем длилась вся человеческая история до него. И тем не менее, в той истории человечества насчитывалось, как принято думать, бесчисленное множество тысяч отдельных культур и цивилизаций, которые какое-то время держались, а затем исчезали без следа. Так как же, спрашивается, Диаспор достиг этой своей исключительной стабильности?
Олвину странно было, что кто-то может задаваться столь элементарным вопросом. Его надежды узнать что-нибудь новенькое стали тускнеть.
«Благодаря хранилищам памяти, естественно», — ответил он. «Диаспор всегда состоит из одних и тех же людей, хотя их сочетания изменяются по мере того, как создаются или уничтожаются их физические оболочки».
Хедрон покачал головой.
«Это всего лишь очень и очень незначительная часть ответа. С теми же точно людьми можно построить множество модификаций общества. Я не могу этого доказать, у меня нет прямых свидетельств этому, но я все-таки убежден, что так оно и есть. Создатели нашего города не только строго определили число его обитателей, они еще и установили законы, руководящие нашим поведением. Мы едва ли отдаем себе отчет в том, что эти законы существуют, но мы им повинуемся. Диаспор — это замерзшая культура, которая не в состоянии выйти за свои весьма узкие рамки. В хранилищах памяти, помимо матриц наших тел и личностей, содержится еще так много всего другого. Они хранят формулу самого города, удерживая каждый его атом точно на своем месте, несмотря на все изменения, которые может принести время. Взгляни, к примеру, на этот пол. Его настелили миллионы лет назад, и по нему с тех пор прошло бесчетное число ног. А видишь ли ты хоть какие-нибудь следы износа? Незащищенное вещество, как бы прочно оно ни было, уже давным-давно было бы истоптано в пыль. Но до тех пор, пока есть энергия, поддерживающая функционирование хранилищ памяти, и до тех пор, пока собранные в них матрицы контролируют структуру города, физическое состояние Диаспора не изменится ни на йоту.
«Но ведь были же и некоторые изменения», — возразил Олвин. «С тех пор, как город был построен, многие здания снесли, а на их месте возвели новые».
«Да, конечно. Но только в результате стирания информации, содержащейся в хранилищах памяти, и замещения ее новыми формулами. Как бы там ни было, я упомянул об этом просто в качестве примера работы механизма, с помощью которого город сохраняет свой физический облик. Мне же хочется подчеркнуть, что в то же самое время есть и механизмы, которые сохраняют нашу социальную структуру. Они следят за малейшими изменениями и исправляют их, прежде чем те станут слишком уж заметными. Как это делается? Не знаю. Возможно, путем отбора тех, кто выходит из зала творения. А может быть, что-то перестраивает матрицы наших индивидуальностей. Мы склонны полагать, что обладаем свободой воли. Но можем ли мы быть в этом уверены? В любом случае, эта проблема была решена. Диаспор выжил и благополучно движется от столетия к столетию, подобно гигантскому кораблю, грузом которого являются все и все, что осталось от человеческой расы. Это выдающееся достижение социальной инженерии, хотя стоило ли всем этим заниматься,
Совсем другой вопрос. Но стабильность — это еще не все. Она очень легко ведет к застою, а затем и к упадку. Создатели города предприняли очень сложные меры, чтобы избежать как того, так и другого. Хотя эти вот покинутые здания свидетельствуют, что полного успеха они добиться не сумели. Я, Хедрон Шут, являюсь частью их сложного плана. Очень возможно, весьма незначительной частью. Мне, конечно, нравится думать, что это не так, но я не могу быть в этом уверен.
«И в чем же суть этой роли?» — спросил Олвин, который все еще почти ничего не понимал и начал уже понемножку отчаиваться.
«Ну, скажем так, я вношу в жизнь города некоторое рассчитанное количество беспорядка. И объяснить мои действия значит погубить их эффективность. Судите меня по делам моим, хоть их и немного, а не по словам, пусть они изобильны».
Никогда прежде Олвин не встречал никого похожего на Хедрона. Шут оказался истинной личностью, человеком, который, насколько мог судить Олвин, на две головы возвышался над всеобщим уровнем однообразия, столь типичным для диаспоры. И хотя казалось, что установить в точности, в чем заключаются его обязанности и как он их выполняет, нет никакой надежды, это едва ли имело значение. Важно то, чувствовал Олвин, что существует некто, с кем он может поговорить, случись пауза в этом монологе, и кто в состоянии дать ответы на многие из загадок, мучающих его уже так долго. Они вместе двинулись в обратный путь по коридорам башни Лорана и вышли наружу неподалеку от пустынной движущейся мостовой. Только когда они уже очутились на улицах города, Олвину пришло на ум, что Хедрон так и не поинтересовался у него, что же он делал там, на границе с неведомым. Он подозревал, что Хедрон это знал. Ситуация представляла для него известный интерес, но он ей не удивлялся. Что-то подсказывало Олвину, что чем-то удивить Хедрона было бы очень нелегко. Они обменялись индексами связи, чтобы в любое время вызвать друг друга. Олвину очень захотелось почаще встречаться с Шутом, хотя он и задумался, не окажется ли общество этого человека чересчур утомительным, прими беседа более долгий характер. Перед тем, как им встретиться снова, он, однако, хотел бы выяснить, что могут сообщить ему о Хедроне его друзья, и особенно Джизирак. «До следующей встречи», — проговорил Хедрон, и тотчас же растаял. Олвина покоробило. Принято было, если вы встречались с человеком, всего лишь проецируя себя, а не будучи представленным во плоти, дать это понять собеседнику с самого начала. Иногда, если собеседник не знал, в каком виде вы с ним разговариваете, это могло поставить его в чрезвычайно невыгодное положение. Вполне возможно, что все это время Хедрон преспокойно сидел дома, где бы он ни был его дом. Номер, который он дал Олвину, мог обеспечить поступление к нему любой информации, но отнюдь не раскрывал адреса. Впрочем, это-то, по крайней мере, было в рамках принятых норм. Вы могли достаточно свободно раздавать знакомым индексный номер, но адрес его открывали только самым близким друзьям. Пробираясь к центру города, Олвин все раздумывал над тем, что сказал ему Хедрон о диаспоре и его социальной организации. Странно было, что ему до сих пор не встретилось ни единого человека, который был бы не удовлетворен своим образом жизни. Диаспор и его обитатели были созданы в рамках какого-то одного всеобъемлющего плана и сосуществовали в совершенном симбиозе. В течение всей своей неимоверно долгой жизни жители города никогда не испытывали скуки. И хотя по стандартам минувших веков мирок их был совсем крохотным. Его сложность ошеломляла, а сокровищница чудес и богатств была выше всякого разумения. Человек собрал здесь все плоды своего гения, все, что было спасено им из-под руин прошлого.
Считалось, что каждый из городов, которые когда-либо существовали, даровал что-то диаспору. До нашествия пришельцев имя его было известно во всех мирах, впоследствии потерянных человеком. Все мастерство, все художественное дарование империи воплотилось в строительстве диаспора. Когда дни величия уже приближались к концу, неведомые гении придали городу новую форму и снабдили машинами, которые сделали его бессмертным. Все могло кануть в небытие, но диаспор был обречен жить, чтобы в безопасности пронести потомков человека по реке времени. Они не добились ничего, кроме выживания, но были вполне этим удовлетворены. Существовали миллионы дел, чтобы занять их жизнь между моментом, когда уже почти взрослые они выходили из зала творения, и тем часом, когда, едва ли постарев, они возвращались в городские хранилища памяти. В мире, где все мужчины и женщины обладали интеллектом, который в прежние времена поставил бы их на одну доску с гениями, опасности заскучать просто не существовало. Наслаждение от бесед и споров, тончайшие условности общения, да уже их одних было бы достаточно, чтобы занять добрую часть жизни. Но помимо всего этого, проводились еще и грандиозные официальные дискуссии, когда весь город, словно зачарованный, слушал, как его проницательнейшие умы схватываются в споре или борются за то, чтобы покорить вершины философии, на которые никому еще не удавалось взойти. Но вызов, который они бросали человеку, никак не может утомить его разум. В городе не было никого, кем не владела бы какая-то всепоглощающая интеллектуальная страсть. Эристон, например, большую часть времени проводил в собеседованиях с центральным компьютером, который, в сущности, и управлял городом, но у которого, тем не менее, еще оставалась возможность вести неисчислимое количество одновременных дискуссий с каждым, кто только пожелал бы помериться с ним в остроте ума. В течение 300 лет Эристон пытался создать логические парадоксы, которые оказались бы не по зубам машине. Он, впрочем, не рассчитывал добиться какого-либо серьезного успеха, не потратив на это занятие нескольких жизненных циклов. Интересы Итании были более эстетического направления. С помощью синтезаторов материи она изобретала переплетающиеся трехмерные структуры такой красоты и сложности, что это, в общем-то, были уже не просто стереометрические конструкции, а топологические теоремы высшего порядка. Ее работы можно было увидеть по всему диаспору, и по мотивам некоторых из этих композиций были даже созданы мозаики полов в гигантских хореографических залах. Рисунок пола служил своего рода основой для создателей новых танцевальных вариаций. Все эти занятия могли бы показаться бесплодными тому, кто не обладал достаточным интеллектом, чтобы оценить их тонкость. Но в диаспоре не нашлось бы ни единого человека, который не смог бы понять то, что пытались создать Эристон и Итания, и кем бы ни двигал такой же всепоглощающий интерес. Физические упражнения и различные виды спорта, включая многие такие, которые стали возможны только после овладения тайной гравитацией, делали приятными первые несколько столетий юности. Для приключений и развития воображений саги предоставляли все, что только можно было пожелать. Это был неизбежный конечный продукт того стремления к реализму, которое началось, когда человек стал воспроизводить движущиеся изображения и записывать звуки, а затем использовать эту технику для воссоздания сцен из реальной или выдуманной жизни. Иллюзия саг была безупречной, поскольку все чувственные ощущения поступали непосредственно в мозг, а противоборствующие чувства устранялись. Погруженный в транс, зритель был отрезан от реальности и жизни на длительность саги. Он словно бы видел сон, с полнейшим ощущением, что все происходит наяву. В этом мире порядка и стабильности, который в своих основных чертах ничуть не переменился за миллиарды лет, было неудивительным обнаружить и всепоглощающий интерес к играм, построенным на использовании случайности. Человечество издавна завораживало тайна выброшенных костей, на удачу выпавшей карты, каприз поворота рулетки. На самом низменном первоначальном уровне этот интерес основывался просто на жадности, чувстве, совершенно невозможном в мире, где каждый обладал всем, чего он только мог пожелать в необъятно широких рамках разумного. Но даже когда жадность отмерла, чистое интеллектуальное обаяние случая продолжало искушать и самые изощренные умы. Машины, действовавшие по программе случайности, события, последствия которых невозможно было предугадать, сколь много информации не находилось бы в распоряжении человека. Философ и игрок в равной степени могли из всего этого извлекать наслаждение. И по-прежнему оставались для всех мужчин и женщин сопряженные миры любви и искусства. Сопряженные, поскольку любовь без искусства есть просто удовлетворение желания, а искусством нельзя насладиться, если не подходить к нему с позиции любви. Человек стремится к красоте во множестве форм, в последовательности звуков, в линиях на бумаге, в поверхности камня, в движениях тела, в сочетаниях цветов, заполняющих некоторое пространство. Все эти способы выражения красоты издревле существовали в диаспоре, а на протяжении веков к ним прибавились еще и новые. И все же никто не был уверен, что все возможности искусства исчерпаны, так же, как и в том, что оно имеет какое-то значение вне человеческого сознания. И это же самое можно было сказать о любви.